Сегодня я хотел бы проповедовать на тему Божье присутствие. Знаете, нам нужно Божье присутствие, потому что если Бог будет с нами, тогда все у нас будет хорошо, потому что с Богом всегда все хорошо. Я имею в виду не просто нам с Богом, Ему лично все хорошо, у Него лично все хорошо. Вы знаете, что Бог, которому мы верим, Он беспроблемный Бог. Мы идем к Нему, молимся к Нему, и Он не говорит нам: «О, вы знаете, я слишком занят своими проблемами, поэтому я не могу заняться вашими». Как у людей, когда мы обращаемся к людям, иногда они говорят: «Знаете, своих хватает проблем». Но слава Богу за Иисуса Христа, что у Него нет проблем. Он Сам является решением проблем. Нам нужен Тот, у Кого нет проблем, и который может разрешить любые проблемы. И сегодня я хочу об этом говорить, о присутствии Божьем. Давайте мы откроем первое место Писания. Это записано в книге Исход, 33 глава, 15 стих, слова Моисея, Божьего человека. Знаете, ведь слава Богу, что были на земле такие люди, правда? Они такие же, как и мы были. Вы знаете, что они имели другие потребности, нет, такие же. То есть они были из плоти и крови, как мы точно. Но они однажды последовали за Богом. И для нас эти люди являются таким замечательным примером. Мы можем смотреть на них. И наша жизнь может преобразиться. Их преобразилась. Их жизнь изменилась. Знаете, Библия рассказывает о разных людях. О людях, которые были полны проблем, и которые пришли к Иисусу Христу, и мы сегодня будем касаться некоторых из тех людей, которые были полны проблем, и они пришли к Богу, и Он решил их проблемы, изменил их жизнь. Но Моисей не был проблематичным. Моисей не был в проблемах. Моисей был успешным. Моисея все было. У Моисея, Моисей был сыном фараона, у которого была абсолютная власть на то время. Не правда ли? Приемным, но сыном. У него было все, чего пожелает душа его. И поэтому Библия показывает, что не только проблемным людям нужен Иисус. Бог нужен всем. Даже если ты сын фараона, все равно тебе нужен Бог. И Моисей однажды сказал такие слова. Давайте прочитаем 15 стих. Моисей сказал ему, то есть Богу: «Если не пойдешь ты сам с нами, то и не выводи нас отсюда». Если ты не пойдешь сам с нами, то и не выводи нас отсюда. Знаете, что понял однажды Моисей в своей жизни? Что если Бог присутствует в жизни человека, тогда в жизни человека может быть все хорошо. Это единственный вариант. Не один из вариантов. Вот этот, вот этот, вот этот, вот этот, и еще если Бог присутствует. Нет, это единственный вариант. Потому что, как я уже говорил, в Боге нуждаются не только наркоманы, алкоголики, знаете, бедные, несчастные, но и сыновья фараонов тоже. Неважно, кто ты и что ты, чей ты сын и чем ты окружен. И Моисей, он понял, что если Бог присутствует в жизни человека, тогда в жизни человека или в жизни народа, или какой-то группы людей, может быть, все хорошо, он понял это. Знаете, есть много людей в мире, которые не понимают этого. Есть много людей в мире, которые думают иначе. Но мне лично важно, более важно, что думает Моисей, а не другие люди. Для меня более важно то, что Моисей знает, и что он сказал, чем другие люди, которые не знают Бога. Потому что я смотрю на жизнь Моисея и нахожу ее замечательной, потрясающей, прекрасной жизнью. Но люди, которые сегодня высказываются и говорят, много говорят и говорят, мы еще посмотрим на их жизнь. И, к сожалению, смотря на их жизнь, мы видим плохой конец у тех, которые делают заявления иные, чем Библия. Мы видим у них ужасную жизнь. Есть хорошая жизнь только в Боге, братья и сестры. Моисей знал это. Поэтому он больше всего в своей жизни, чем он дорожил. Он дорожил присутствием Божьим и сказал: Боже, я никуда не пойду. Я не сделаю ни одного шага. Я не хочу без Тебя. Это та причина его успешной жизни. Я хотел бы сегодня, знаете, вот эти слова буквально забросить в твое сердце. Потому что если ты будешь думать так же, если ты будешь понимать так же, тогда не важно, что вокруг тебя, все изменится. Потому что Бог остается Богом. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Я предлагаю сегодня почитать Библию. Много мест Писаний. Давайте мы откроем следующее место Писания. Евангелие Марка, 2 глава, 1 стих. Через несколько дней опять пришел он, то есть Иисус, Капернаум. И слышно стало, что он в доме. Давайте скажем вместе. Слышно стало. Интересно, как это слышно стало? Что он громко включил музыку, так что все соседи не могли спать. Что сделал Иисус? Что слышно стало, что он в доме. Представьте себе, был дом, были люди вокруг, и тишина. Пришел Иисус, и сразу же стало слышно, что он там. Вот такой Иисус Христос, в которого мы верим. Давайте посмотрим, что же стало слышно. Откройте первую главу Евангелия Марка с 29 по 34 стих. И один из примеров того, когда он вошел в дом. С 29 по 34. Выйдя вскоре из синагоги, пришел в дом Симона и Андрея с Иаковом и Иоанном. Теща же Симонова лежала в горячке, и тотчас говорят ему о ней. Подойдя, он поднял ее, взял ее за руку, и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им. Иисус пришел в дом Петра и Андрея, Симон, Петр и Андрей. Иисус пришел в этот дом, и теща была больна, у нее была высокая температура. Как только Иисус Христос пришел в дом, знаете, все начало меняться. И слышно стало, что он в доме. Знаете, Гедеон однажды как сказал, когда ангел обратился к нему и говорит: ты муж сильный и так далее, и так далее. Он говорит: если Господь с нами, то вообще где все? Помните, да? Если Господь с нами, тогда где, как видно, как слышно, что Господь с нами? Люди всегда знали, что если Бог присутствует, тогда это всегда будет знаково и что-то будет происходить. Как только Иисус вошел в дом Петра и Андрея, и там была теща, которая, у нее была проблема, то есть горячка, высокая температура, сразу же начало что-то происходить. Написано: подойдя к ней. Давайте скажем вместе: подойдя. Мы говорили с вами, что Иисус Христос вчера, сегодня, вовеки тот же. Не правда ли? Он может приходить, и Он может уходить. Так бывает со всяким рожденным от Духа. Не знаем, откуда приходит и куда уходит. Но тем не менее Иисус сказал: так бывает со всяким рожденным от Духа. И он может не только приходить, он может подойти. Иисус может подойти. Как он подошел к теще, он может подойти к тебе. Потому что он является личностью. Он является личностью. И дальше написано: взяв ее за руку. Знаете, что он сделал? Он прикоснулся к ней. Он взял ее за руку. Дорогие, Иисус пришел, подошел и взял, то есть коснулся ее, взял ее за руку. Я верю, я видел много раз, как Иисус делает то же самое, делает в церкви. делает просто среди группы людей, которые, среди которых он присутствует. Я видел много раз, и помню одного парня. Помню одного парня, он мигрировал, правда, уже. И помню, у него была эпилепсия. Такая плохая болезнь, и он был истерзан этой болезнью. И я помню, как-то мы собрались вместе, группа верующих, Галина Тонна была на этой молитве, и просто там находились и поклонялись Богу, поклонялись Иисусу Христу, и вдруг пришел. Это было так реально, так конкретно, так ясно. Вдруг Его присутствие просто пришло и наполнило эту комнату. Знаете, я не помню, по-моему, мы даже не молились за этого парня. Мы за него не молились, я вспоминаю. Но знаете, что произошло? Исцеление пришло. И он освободился от этой болезни. Потому что когда Иисус приходит, всегда что-то происходит. Не бывает, чтобы Иисус тихо пришел. Всегда, когда Он приходит, что-то происходит. И слышно стало, что Он в доме. И дальше написано, смотрите. При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к Нему всех больных и бесноватых. И весь город собрался к дверям. И Он исцелил многих, страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить, что они знают, что Он Христос. И началось движение. Люди начали исцеляться. Бесы начали уходить. Когда Иисус приходит. Дорогие, знаете, что я хочу сказать этим? Нам нужен Иисус Христос. Нам нужно Его присутствие. Нам нужно Его присутствие в нашей жизни. Нам нужно Его присутствие в нашей церкви. Нам нужно Его присутствие в наших семьях. Братья и сестры, нам нужно Его присутствие. Только Он может изгнать бесов из нашей жизни. Только Он может исцелить наши тела. Тогда врачи не могут помочь тебе. Только Он может все изменить. Помните Закхея? Когда Иисус сказал, сегодня надлежит мне быть у тебя в доме. Закхей, который обобрал столько людей, сколько было возможно, будучи начальником мытарей, то есть на то время налоговой инспекции. Он обобрал так много людей, как было возможно, и был богатым. Разбогател каким образом? Конечно, неправедно. И он был плохой человек. Но когда Иисус Христос пришел в его дом, что-то произошло с Закхеем сразу же. Знаете, что Закхей дальше сказал? Господи, половину моего имения я продам и раздам нищим. И кого чем обидел, воздам вчетверо. Я не знаю, не так много таких примеров сегодня на земле. Не так много таких людей, которые делают подобное заявление. А может быть, причина все та же самая. Если Иисус не пришел, тогда люди могут быть религиозными, люди могут принадлежать какой-то церкви, люди могут даже какие-то ритуалы соблюдать, какие-то традиции, но ничего не меняется. Потому что там меняется, где Иисус Христос приходит. Там, где присутствие Божье реально проявляется в жизни человека. Неважно, кто это. Итак, дальше давайте следующее место Писания прочитаем. Посмотрим следующее, мы прочитали с вами. Давайте Матфея 11 главу откроем. Матфея 11 глава 2 по 5 стих. Иоанн же, Иоанн Креститель, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих сказать ему, ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого? То есть, кто ты, Христос? Или кто ты, Иисус, скажем так? Кто ты? Ты тот, который должен прийти? Или ты не тот? Как знать, что ты тот? И он послал двоих из учеников своих, знаете, и сказал им Иисус в ответ, пойдите, скажите Иоанну, что вы слышите и видите. Пойдите, скажите Иоанну, что вы слышите и видите. И дальше он продолжает, смотрите. Слепые прозревают, и хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, и даже нищие благовествуют. Я думаю, всех чудес последние не меньше, чем предыдущие. когда нищие начинают говорить позитивно. Что такое благовествовать? Это говорить благую весть, добрые новости. Знаете, нищие, чем они как бы отличаются от других? Тем, что у них ничего нет. Вообще ничего нет. Они живут тем, что получают в течение дня. Суть нищего человека – это выглядеть несчастным, это разжалобить тех, кто ходит рядом. Не правда ли? Иначе никто не даст ничего. Если он не будет выглядеть несчастным, то никто не даст. Здесь это целое искусство. Это нужно быть таким негативным, таким жалким, таким несчастным, чтобы сердце дрогнуло у прохожих. А Библия говорит, что когда Иисус приходит, нищие перестают быть несчастными. Нищие перестают быть негативными. Даже нищие люди начинают говорить позитивно. Начинают говорить радостные вещи. Добрые новости говорить. Добрые вести. Братья и сестры, я знаю, как много людей, даже верующих, полны негативизма. Полны жалоб. Полны подавленности. Вам нужен Иисус. Вам нужно присутствие Божье, о котором Иисус говорил, посмотрите, ученикам Иоанна, посмотрите, что происходит. Посмотрите, вот результаты того, что я есть, я Христос. Дорогие, нам нужен Иисус Христос. Нам нужно присутствие Божье. Давайте дальше с вами будем смотреть. Откроем еще Матфея, 1 главу, 4 главу, с 23 по 25 стих. И посмотрим на служение Иисуса Христа, чем занимался Иисус Христос в своей жизни, чтобы знать, что Он хочет делать сегодня, что является Его волей сегодня для нас, живущих в 21 веке. Потому что мы говорим, что Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Что является Его волей? Давайте посмотрим. 4 глава, с 23 стиха. «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их». Давайте скажем вместе «уча». Первое. Дальше. «И проповедуя Евангелие Царства». Давайте скажем вместе «проповедуя». То, что делал Иисус. «И исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». Давайте скажем «исцеление». Он исцелял людей. «И прошел о нем слух по всей Сирии, и приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями, припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и он исцелил их». То есть освободил. Давайте скажем вместе «освободил». То есть в нем есть освобождение от бесов. И написано дальше. «Исследовало за ним множество народа из Галилеи, и Десятиградия, и Иерусалима, Иудеи, и из-за Иордана». Люди шли за ним. Что делал Иисус? Учил. Что делал Иисус? Проповедовал. Что делал Иисус? Исцелял больных. Что делал Иисус? Изгонял бесов. Знаете, это Его совершенная воля. Он желает нас учить. И Ему есть что нам сказать. Знаете, у каждого из нас есть вопросы. И, возможно, не один вопрос есть в нашей жизни. Такой жизненный, важный вопрос. У него есть ответы. И ему есть что нам сказать. Возможно, кто-нибудь здесь сидит и не знает, что делать дальше. Куда идти? Что делать? Что делать? Я не знаю. Он знает. Он хочет учить тебя лично. Он хочет сказать тебе то, что тебе так важно. Помните, я проповедовал, что овцы слушаются голоса Его. Он желает говорить наши сердца. Он хочет научить нас. Ему есть что сказать, братья и сестры. Он до сих пор этим занимается. Он вчера, сегодня. Первое – учить. Второе – проповедовать. Чем отличается проповедь от учения? Проповедь – это провозглашение. Это утверждение Слова Божьего на земле. Иисус Христос был окружен разными людьми. Во-первых, людьми, которые были подавлены, которые были несчастны, которые были в проблемах, и у которых была масса проблем в их разуме. У них были собственные идеи, какие-то религиозные представления о Боге и так далее. Знаете, это все это в целом в разуме человека создает, Библия говорит, твердыни. Что такое твердыни? Это как крепость, в которой человек замурован своими собственными мыслями. И он рад был бы вырваться, но он не знает как. И когда Иисус приходил, что Он делал? Он провозглашал. Он проповедовал Царство Божие. Это подобно было, как выстрел из пушки по крепости. Знаете, что такое проповедь? это Божий выстрел в твою крепость, которая выстроена в твоем разуме. Что-то выстроило, что-то неправильно в твоем понимании. И знаете, что хочет сделать Бог? Он хочет разрушить вот эти твердыни, сломать то, что неправильно, чтобы дать тебе правильные мысли. Иисус Христос или Евангелие – это не выбор мороженого. Иисус Христос не просто ходил и предлагал, кто хочет, кто хочет, не желаете ли вы, не желаете ли вы, а вы желаете или нет. Нет! Знаете, что Иисус Христос? Он встал посреди и сказал, покайтесь, ибо приблизилось Царство Божье. Оно близко, Божье Царство, в котором есть и праведность, и мир, и радость в Духе Святом, в котором есть все в Царстве Божьем. И знаете, не все обрадовались, были те, кто разозлились. И были те, которые даже хотели его свергнуть со скалы. Помните? Сбросить его с горы. Потому что разозлились. Но знаете, в чем суть проповеди? Это проповедовать не только тогда, когда людям нравится, а когда не нравится. Проповедь – это не предложение. Это Божье заявление. Слава Богу, что Иисус Христос, апостолы, и до сегодняшнего дня есть люди, которые проповедуют Евангелие. Которые проповедуют Евангелие. Много всего люди говорят, много разных взглядов, но есть что-то, что вечно существует на земле тысячи лет. Это Божье Слово. И кто-то должен быть, кто не постыдился бы Бога и Его Слова, и вопреки всему и вся сказал, Бог говорит вот так. Библия говорит вот так! Слава Богу за проповедников Евангелия, которые знают, что такое проповедовать. Знаете, проповедь, это я уже говорил, это, скажем так по-другому, это божеская атака на человека. Это Божье вторжение на ту крепость, которую дьявол выстроил в твоей жизни. И слава Богу, когда есть такие проповедники, которые не просто сами спят и других усыпляют, которые сами не знают, что говорят, тем более те, кто их слушает, а те, которые, как Иоанн Креститель, помните, он встал и сказал, я голос Божий, я голос Божий. Кто ты? Ты Христос? Нет. Кто же ты? Я Божий голос! Слава Богу! За Божий голос! Чтобы ты проснулся в конце концов и услышал! Слава Богу! За проповеди! И знаете, проповедь – это то, что приносит прорыв в духовный мир. Знаете, каждый день это сражение. Каждый день дьявол пытается внести какие-то мысли, чувства, смущение, неверие. Он капает, капает. Знаете, если есть у дьявола хорошая черта, так это трудолюбие. Никогда не устает. Вы заметили это. Вот будет долбать и долбать тебя. И будет капать на мысли, капать. И ты не согласен, ты не принимаешь. Но через 2-3 дня ты уже не знаешь, согласен ты или нет. У него есть такая способность. Просто буквально сверлить, буквально кусать тебя за пятку. Потому что это его профессия, кусать за пятку. Так о нем сказано в первой книге Бытия. Знаете, он не может тебя убить, не может тебя поразить. Но куснуть может. Вот когда кусает, знаете, иногда, о Боже, что это? Я не пойму, что происходит. И ты, может, таким приходишь на собрание. И знаете, так важно, когда есть проповедь, когда есть Слово Божье, которое приносит духовный прорыв. Что такое духовный прорыв? Это когда Бог торгается и разметает это в пух и прах и приносит тебе свободу. Аминь. Поэтому очень важно, чтобы были такие проповедники. Нам нужны не только учения, нам нужны проповеди, которые провозглашали бы истины Божьи. Неважно, принимают их или не принимают, нравится или не нравится. Миру все больше не нравится Слово Божье. Безбожный мир все больше и больше противится тому, что есть в Библии. Больше и больше старается высмеять, унизить Бога и Его Слово. Ну и что же? Но я точно знаю, что у Бога всегда будут люди, которые будут за Него и нести Его Слово, проповедуя Евангелие, пока Он не придет. Так говорит Библия. Слава Богу за проповедующих. Знаете, есть сила проповеди. Это буквально как духовное, как духовный ветер. Как ураган, который приходит и сметает все нечистое, знаете. И вдруг ты сидел такой, а потом, ой, я жил. Что произошло? Пришел духовный прорыв. Что-то произошло. Нам нужны проповеди, братья и сестры. Нам нужно учение, но нам нужны и проповеди. И знаете, важно, чтобы мы правильно воспринимали проповедника. Особенно я знаю те люди, которые первый раз приходят на собрание, и они привыкли к такому стилю, такому течению, знаете, такому убаюкивающему, такому лестно-лицемерному, знаете, что подается через средства массовой информации. И мне обычно, что стоит проповедник, вышел проповедник, галстук, и такой при этом там начинает кричать. О, Боже, что это? Что за общество? Почитайте Библию, братья и сестры. Знаете, как людей Божьих называли иногда в Библии? Неистующими. Как хотите, так и рассуждайте. Неистующий – это особенное слово, как, знаете, похоже на сумасшедшего, извините, пожалуйста, на странного, знаете, который кричит, который рычит, который что-то выкрикивает, что-то утверждает, и что-то просто, знаете, делает, и не все может быть понятно, но через время вдруг что-то приходит. Вы знаете, что-то меняется, и вдруг какая-то свобода приходит. Кто из вас хотя бы раз это заметил? Вы замечали это? Вдруг, как бам, что-то как будто лопнуло, как скорлупа. И все, и ты свободен. Вау! Слава Богу! Нам нужны проповедники. Слава Богу за проповедников. И я хочу ободрить проповедников. Не всегда проповедники будут восприняты нормально. Учителей легче воспринимать, потому что они спокойно говорят. Но проповедников труднее воспринимать, потому что они бывают иногда такими, знаете, странными. Но есть важность в проповедниках или этого служения и проповеди. И знаете, самое главное, что этим занимался сам Иисус Христос. Библия говорит, что Он проповедовал. И это не просто, знаете, был тихий шепот. Представьте себе, что его могли слышать на берегу моря тысячи людей. Представьте себе шум волны. И тысячи людей. Каким должен был голос быть Иисуса? Поверьте, что Он не шепотом говорил и не спокойно говорил. Он говорил так громко, как Он мог говорить. Таким был Иисус Христос. И Иоанн Креститель был тоже таким. И многие Божьи люди, или Петр был таким. Помните, когда Петр, Дух Святой, сошел на них, и Петр начал проповедовать. Там было больше 3000 человек, которые стояли на улице. И нужно, чтобы все они услышали. И Петр начал проповедовать. И потом, я представляю, как он говорил, покайтесь, и докрестится каждый из вас для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Знаете, он не просто стоял вот так и махал своими очками, говорил, знаете, вы не желаете ли покаяться? Ничего подобного. Петр апостол, он провозглашал это. Это был крик, глас вопиющего в пустыне. И есть значение проповеди. Поэтому давайте дадим Богу славу за проповедников и за проповеди. Слава Богу за это. Слава Богу, братья и сестры, и служители, которые есть сегодня, не бойтесь возвышать голос. Не бойтесь возвышать голос. Не нужно просто кричать, дьявол пошел вон! Иисус, ты Господь! И провозгласить, проповедовать. И после этого уже можно учить. Даже помните, пророк Илья, он получил этот урок, когда был на горе Хорив. Помните, вначале ураган, землетрясение, огонь. А только потом веяние тихого ветра. Если не прошел ураган, если не было огня, не было землетрясения, тогда рано говорить о тихом ветре. Мы еще не на небе. И бесы, и дьявол существуют реально. И наша война еще не закончилась. Скажите рядом сидящему с вами, война еще не закончилась. И все, кто знают, читают Библию, те знают, о чем идет речь. Библия говорит так, послание Ефесянам, что наша брань, то есть война, не против крови и плоти, но против духов злобы поднебесной. Мы сражаемся, мы противостоим. И я уверен, я верю в это, что рожденный свыше человек, крещенный Святым Духом, не может быть одержимым. Я верю в это. Но рожденный свыше человек, почему? Почему он не может быть одержимым? Потому что его дом занят. Его дом занят. Помните, Иисус сказал о том, когда бес выгоняется, то он ходит по безводным местам, ища покоя, не находит. Почему так? Это отдельное, как бы отдельное учение, которое касается демонологии, что, кто такие бесы, и почему они страдают, пока не находят тело. Им нужно тело обязательно, пока они не начнут реализовывать себя снова. Поэтому они ищут, как безводные места, ищут снова и думают возвратиться, возвращусь обратно, помните? И если они находят дом незанятым, тогда в 7 раз хуже бывает с тем человеком. Помните? Но у меня есть хорошая новость. Наш дом занят. В нем живет Иисус. Мы наполнены Святым Духом. Но это не значит, что бесы не могут контролировать нашу жизнь. Через мысли. Через чувства. Бесы всегда что-то делают с нами. Всегда мы искушаемы. Всегда мы атакуемы. И дьявол всегда пытается лгать нам. Знаете, что он говорит? Он всегда говорит подобно, примерно одни и те же вещи, что у тебя не получится и плохо закончится. Тебя ждать плохое. Вот видел, как с ним получилось, и с тобой тоже самое получится. Помнишь, как твоя бабушка заболела? Во, у тебя те же симптомы. Она же умерла от этого, ты не забыл случайно? И это все. Знаете, ничего нового нет. Дьявол ничего нового не изобрел. Поговори с кем-то рядом сидящим, ну не на собрании, и спроси у него, как дьявол тебя искушает. Ты услышишь то же самое, что в твоей жизни происходит. Ничего нового. Дьявол искушает нас. И если мы даем ему место, он берет контроль над нашей жизнью. Если мы ему верим, перестаем верить слову, подлинно ли сказал Бог, мы начинаем верить этим мыслям, ощущениям, тогда мы попадаем в рабство, под контроль. И знаете, что нам надо? Нам нужна свобода. Нам нужна свобода от бесов. Поэтому и верующие люди тоже иногда нуждаются в свободе от бесов. Слава Богу, что есть свобода. Это одно из служений Иисуса Христа. Он освобождал людей от бесов. Знаете, когда Иисус Христос приходит, всегда с Ним приходит свобода. Где Дух Господень, там что? Нам нужно присутствие Божье. Дьявол не может оставаться в Божьем присутствии. Для него это мучение. Он не спал с неба. Никто за ним не гонялся там, вы знаете. Он не мог оставаться в Божьем присутствии. Бесы убегают оттуда, где Иисус присутствует. Как только Иисус зашел в синагогу, где был одержимый человек, знаете, что произошло? Он начал кричать. Вы читали это в Библии? Сразу же проявился. Знаете, что бесы говорили? Ты пришел мучить нас. Потому что Иисус мучитель для бесов. Иисус Христос не мучает тебя. Скажите рядом сидящему с вами, Иисус Христос не мучает тебя, но Он мучает бесов. Он мучение для бесов. По-моему, это хорошо, не так ли? Нам нужно присутствие Божье, которое является мучительным для бесов. Потому что когда Бог присутствует, дьявол отсутствует. Если Бог отсутствует, дьявол присутствует. Святое место пустым не бывает. Нам нужно присутствие Божье. Следующее, что я хотел бы показать вам. Откройте, пожалуйста, Луки 5, глава 17 стих. И я хотел бы более ближе подойти к Божьему присутствию и поговорить об этом. Что Божье присутствие – это не слова. Евангелие Луки 5, глава 17 стих. Божье присутствие – не слова. Это не информация. Это что-то очень конкретное, о чем говорит Библия. Смотрите, Луки 5, глава 17 стих. «В один день, когда Он учил, и сидели тут фарисеи и законоучители, пришедшие из всех мест Галилеи, Иудеи, из Иерусалима». Смотрите дальше. «И сила Господня являлась в исцелении больных». Вы заметили это? «Сила Господня являлась». Скажите вместе, «являлась». Это означает, что сила Божья может не являться, но может являться. Иисус был там, и как мы это, как узнали, что Он там, и как слышно стало, что сила Божья являлась. Являлась. Это означает, что вот она. Вот она. Вот она. Вот конкретно и в конкретных действиях. Давайте посмотрим следующее место Писания. Луки 6 глава 17 по 19 стих. 6, 17 по 19. «И, сойдя с ними, стал на ровном месте, и множество учеников его, и много народа из всей Иудеи и Иерусалима, и приморских мест Тирских и Сидонских, которые пришли послушать его и исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов». И дальше, знаете, что написано? Они исцелялись. Приходила свобода. Все, для чего они пришли, они это получили там, где был Иисус. Смотрите, и весь народ искал прикасаться к Нему, потому что от Него исходила сила и исцеляла всех. Знаете, чтобы немножко понятнее было, о чем идет речь, давайте откроем одно место Писания. Я хотел бы показать вам, как бы подчеркнуть эту мысль более, чтобы вы поняли, как важно, чтобы сила Божья являлась. Второе послание Тимофея, 3 глава, с 1 стиха. Второе послание Тимофею, 3 глава, с 1 стиха. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, не любящие добра, предатели, нагло напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы». Целый такой спектр пороков описывается. А знаете, дальше, как бы платформа, на которой все происходит. Смотрите, имеющие вид благочестие, при этом сохраняя вид порядочности. Но самое главное дальше, смотрите, силы же его отрекшиеся. Силы же его отрекшиеся. Есть так много людей, которые говорят о Боге, об Иисусе Христе. Говорят, люди набожные, люди говорят, но не на каждом месте есть присутствие Божье и явление Его силы. Если Бог себя не проявляет, если сила Божья не движется, о чем идет речь, о какой силе? Иисус Христос сказал так: «Если вы поняли, что я Духом Божьим изгоняю бесов, я не своей натурой, не своей человеческой природой, я изгоняю бесов, исцеляю Духом Божьим, скажем, Божеской натурой, Божьей силой, если вы поняли это, тогда достигло до вас Царство Божье. Тогда вы знаете, что такое Божье Царство. Когда мы говорим о силе Божьей, мы говорим о Духе Святом, который, без которого, без Его реальной силы, люди, даже называясь христианами, могут быть, как там написано, самолюбивыми, сребролюбивыми, гордыми, надменными, злоречивыми и так дальше. Без Его силы мы не можем справиться даже сами с собой. Без Его силы мы не одержим победу над сами над собой, над теми пороками, над теми недостатками, которые у нас есть в нашей жизни. Нам нужна Божья сила, которая являлась где? Где было присутствие Божье. Нам нужно присутствие Божье. Давайте посмотрим следующее место Писания. Евангелие Луки, 8 глава, 46 стих. Евангелие от Луки, 8 глава, 46 стих. Здесь написано следующее. Когда Иисус исцелил женщину, помните, страдающую кровотечением, она подошла и прикоснулась к Нему. Но вот здесь 46 стих написано: «Но Иисус сказал: прикоснулся ко мне некто, ибо я чувствовал силу, исшедшую из меня». Тысячи людей вокруг. апостолы, которые были группой порядка и старались там как-то навести порядок. Но когда тысячи людей давят, и каждый хочет быть рядом, это непросто сделать. Столько людей прикасалось к нему. Ничего не происходило, пока эта женщина не прикоснулась к нему. И знаете, что Иисус Христос говорит? Он говорит: «Я чувствовал». Скажите это слово «чувствовал». Силу Божью можно чувствовать. Библия говорит так: «Не ощутят ли Его?» Бога можно ощущать. Итак, когда мы говорим о Божьем присутствии, оно проявляется в, скажем так, в проповеди, в учении, в исцелении, в освобождении, позвольте мне сказать, и в ощущении. Мы не просто ничего не чувствуем, что-то происходит. Нет, что-то мы переживаем. Мы что-то ощущаем. Бога можно ощущать. И это самое прекрасное ощущение из всех, которое может переживать человек. Это то, что нельзя объяснить. Если вы пробовали когда-нибудь кому-нибудь рассказать о том, как вы ощутили Бога и что это было, вы никогда бы не смогли этого сделать. Если на самом деле вы пережили Божье прикосновение, вы пережили Божье присутствие, вы не сможете. Почему? Потому что невозможно земным языком объяснить небесное. Невозможно земным языком передать небесное. Поэтому Павел говорит, что я был на, помните, на небесах, и я слышал то, что не могу вам передать. Вот он так рассказал. Я был, я слышал, но передать вам не могу. Почему? Потому что Божье присутствие ты можешь понимать только тогда, когда ты переживаешь его, когда ты ощущаешь его. Вот тогда ты можешь знать, что это такое. Невозможно об этом рассказать, но когда ты в этом находишься, в Божьем присутствии, тогда ты ясно понимаешь что-то. Это самое лучшее из всего, что может ощущать каждый из нас, при том, что Божье присутствие, оно тебя учит, оно тебя освобождает, и оно тебя исцеляет. Не пастор исцеляет тебя. Не проповедник исцеляет тебя. Божье присутствие исцеляет тебя. И в нем до сих пор есть исцеляющая сила. Что тебе надо, чтобы исцелиться? Тебе нужно присутствие Божье. Тебе нужно прикосновение той же самой силы. А Иисус Христос и вчера, и сегодня, и вовеки тот же самый. Слава Богу за Иисуса Христа. Он тот же самый. Что делать нам, чтобы Божье присутствие было в нашей жизни? Давайте еще одно место Писания прочитаем, прежде чем мы об этом начнем говорить. Давайте откроем Марка 5 глава, с 15 по 18 стих. Вы знаете эту историю, да? Когда одержимый бесами, которым никто не мог справиться, его связывали даже цепями, оковами, но он разрывал цепи и убегал снова в горы, бился о камни, страдал, кричал, помните? И никто не мог проходить тем путем. И потом пришел Иисус сюда. И все сразу же изменилось. Этот человек получил свою свободу. И вот написано дальше, что происходит. Приходят к Иисусу люди, то есть приходят, и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, не один бес, целый легион, сидит и одет, и в здравом уме, и обрадовались. Нет. Знаете, что там написано? Устрашились. Это не был Божий страх. Это был животный, демонический страх. Они вздрогнули. Кто это? Если тот, с кем никто не мог справиться, мы только пробовали все. И ничего не могли сделать. Мы боялись проходить тем местом. Там никто не ходил вообще. Боялись этого одержимого человека. И вдруг он сидит. Во-первых, уже не голый, одетый, в здравом уме, глаза ясные, совсем другой человек. И они вздрогнули. Смотрите дальше. Видевшие рассказали им, те, кто были очевидцами происшествия, как это произошло с бесноватым и о свиньях, которые упали в море, помните? И знаете, что дальше? И начали просить его, чтобы отошел от пределов их. Знаете, что люди говорили? Иисус, уходи от нас. Мы тебя не хотим. Мы в ужасе от того, что ты делаешь. Мы не понимаем того, что ты делаешь. Поэтому лучше уходи. Знаете, если тогда были такие люди, будьте уверены, что и сейчас есть. Есть немало таких людей, которые не хотят Его. Не хотят Его силы. Написано, силы же Его отрекшиеся. Мир не хочет. Мир против. Но очень важно, чтобы мы, называясь детьми Божьими, мы сами с себе разобрались. Хотим ли мы Божьего присутствия, Божьей силы, которая может проявлять себя, которая изгоняет бесов, которая освобождает от наркотиков, которая освобождает от алкогольной независимости, которая освобождает от пороковых грехов, которая делает невозможное, которая исцеляет, которая освобождает от бесов, преображает. Помните Захея? Кто из вас помнит Захея? Помашите вашей рукой. Я, конечно, понимаю, что вы не лично его знали, но я имею в виду, читали в Библии. Помните Закхей? Кто был Закхей? Он был начальник налоговой инспекции, начальник мытарей и человек богатый. Почему-то налоговая инспекция так между собой с богатством сочетается. И Библия не скрывает этого, что он заработал свои деньги неправильным путем. Люди ненавидели его, потому что он обирал людей. Он обижал людей. Он брал больше, чем должен был брать. Поэтому ненавидели его. И он считался нечестивым и непорядочным, потому что потом удивились, что Иисус сказал: «Закхей, я буду у тебя в доме». Там многие люди сказали: «Как этому мерзкому человеку Иисус пойдет?» Но Иисус Христос идет куда хочет и не спрашивает разрешения ни у кого. Знаете, в чем суть этой истории? Никто не может изменить Закхеев. Никто не может изменить банкиров. Никто не может изменить политиков. Послушайте! Все это всего лишь игра в порядочность, в мораль. На самом деле перемен нет и не будет. Ой, ну мы ждем доброго царя, мы ждем добрых. Если Иисус не придет, никто не изменится. Но когда Иисус Христос пришел в дом Закхея, вот тогда начались перемены. Когда он реально посетил этот дом, послушайте, реально пришел этот Закхей, склонился пред Иисусом, говорит: половину своего имения я продам и раздам нищим. А дальше: а кого чем обидел? Как много людей он обидел. Я не знаю, хватит ли его оставшееся состояние. Но он сказал: воздам четверо. Одна история, которую вспомнил одного парня, который сидел в тюрьме за преступление, был наркоманом, и он сам мне это рассказывал. Его родители были верующими, они молились за него, это очень важно. И говорит, однажды не было наркотиков, и начались ломки. И он страдал в этих ломках. В камере, там, никого рядом нет, ни церкви, никого. И он мучился, и вдруг сказал: о Господи, когда это закончится? И вдруг все закончилось. Он говорит: я лежу, говорит, не пойму, что случилось. Ничего не понял, не понял, что такого произошло. Может, то, что я сказал: Господи, это какой там Бог? Его как скрутило опять. Он говорит: Господи, все понял. Прости меня. Если освободишь меня сейчас от этих ломок, я буду служить тебе. И снова бам, все ломки закончились. Это был тот день, тот час, та минута, когда он обратился ко Христу. Это не вся история. У него был друг, который прибежал к нему с наркотиками, он бегал, искал по лагерю наркотики, где, чтобы спасти своего друга, помочь ему. Нашел, принес. Я принес. Тот смотрит на него. Уже не надо. Как не надо? Что, все уже? Нет, послушай, я теперь верующий. И этот Александр рассказывает, говорит, я пытался ему объяснить, я ничего не мог. Я чувствовал себя, как бутылочка тройного одеколона. Жидкости много внутри, а вытрясти сложно. Кто-то помнит эту бутылочку тройного одеколона, да? Такое узкое горлышко нужно так трясти, чтобы вытрясти что-то. И говорит, я вот такой, слюной брызжу, говорит, кричу, что-то раз. И он ничего не поймет, смотрит на меня. Я вижу, бесполезно. Я тогда говорю ему, ладно, сам увидишь. Понял, что ничего не могу сделать. Начал молиться. Господи, ну ты что сделай с ним? Докажи, покажи ему. Ты же мне показал. И говорит, мы с ним не встречались. Мы работали в разных сменах. Говорит, я в одну, он в другую. На проходной встречаемся, машем друг другу. Так, и идем дальше. Каждый своей дорогой. И однажды, говорит, я прохожу через проходную. Смотрю на своего друга. И по глазам понял. Он другой. Что-то произошло в нем. В его жизни. Знаете что? Когда Иисус приходит, Его приход никто не остановит. И перемены всегда будут. Слава Богу за это! Дорогие, нам нужен Иисус лично нам. Нам нужен Иисус Христос, Его присутствие в церкви. Дорогие, а наши дети? Мы готовы вывернуться, чтобы наши дети служили Богу. Чтобы они полюбили Иисуса Христа. Чтобы они жили святой жизнью. Но мы не можем этого сделать в их жизни. Мы их учим. Мы им подсказываем. Но мы не можем их изменить. Знаете, что может их изменить? Его присутствие. Нам нужно Его присутствие в жизни наших детей. Чтобы Он пришел и Он коснулся наших детей. Без Него наши усилия все, они ничтожны. Они ничего не сделают. Есть так много примеров того, как я знаю. Один из примеров, я слышал, это Мадонна, чьи родители были верующими. Ее родители были верующими, они строго воспитывали ее. Но она обозлилась на них настолько, что всю оставшуюся жизнь она мстит им. И живет такой разгульной жизнью, насколько это возможно. Знаете, мы можем пытаться держать своих детей в руках, и с этим все в порядке. Мы должны не переборщить, запрещать им. Но, дорогие, если Бог их не коснется, они могут пойти своим путем, и никто их не удержит, и мы их не удержим. Дорогие, нам нужно присутствие Божье. Присутствие Божье – это как печать на тебе, на твоей семье, на твоих детях, на церкви. Тогда есть эта печать, нечего бояться. Когда Бог присутствует, тогда все изменится. Мы читаем множество историй, там в Библии, о разных людях, в жизни которых присутствовал Бог. Нет, не было все гладко в их жизни. Вспомните Давида или Иосифа. Значит, Иосиф, помните Иосиф? Бог был с ним. У него были приключения. Его родные братья продали его. Потом посадили в тюрьму, незаслуженно, обвинив его. И казалось, все так плохо. И, возможно, дьявол смеялся. Ну что? Где Бог твой? Ну и как теперь? Но Иосиф дорожил Божьим присутствием. И что произошло дальше? Знаете, ни братья не уничтожили его, ни тюрьма не уничтожила его. Потому что если Бог с тобою, если Его присутствие есть в твоей жизни, никто, ни вода, ни огонь, вода не потопит тебя, огонь не опалит тебя. Так Библия говорит. И что произошло потом? Бог поднял Иосифа, вознес его, поставил на высокое место и благословил. Потому что Божье присутствие – это не просто ощущение, это не просто слова, это Бог, который за тебя. И Он знает, что делать своими проблемами. Позвольте Богу прикасаться к вам. Позвольте Ему присутствовать. Позвольте Его силе проявлять себя. Там были люди, которые сказали, а мы этого не хотим. Уходи. Не надо нам это. Мы хотим, чтобы все было предсказуемо. Мы хотим, чтобы мы все могли понимать. Мы хотим, чтобы было все так, как мы понимаем, а не так, как ты понимаешь. И не отказались от него. Но там же, в этой истории, написано следующее. И когда он вошел в лодку, бесновавшийся, бывший, который раньше был в проблемах, просил его, чтобы быть с ним. Иисус, прошу тебя, я хочу быть с тобой. Не уходи от меня. Я хочу быть с тобой. Всегда есть и такие люди. Знаете, с чего все начинается в нашей жизни? С желания. Хотим ли мы всем своим сердцем, от всего своего сердца, Божьего присутствия в нашей жизни? Псалом 62. Это потрясающее местописание Давида, который также, Бог был в его жизни, но он столько лет бегал от Саула, жил в пещерах, питался чем мог, скитался. Настолько, представьте себе, у него были такие трудные времена, что он, будучи евреем, сбежал в Палестину, чтобы там жить. На фоне всех событий, представьте себе, еврея в Палестине. Это должно быть слишком плохо. Человек, с которым Бог присутствовал, он жил у царя Филистимского. Были трудные времена. Но знаете, если Бог поставил на тебе свою печать, если Бог присутствует в твоей жизни, ты можешь посмеяться над своими проблемами. Можешь просто посмотреть, что с ними будет через время. Бог знает, как избавить благочестивого от искушения. Бог силен. Он все еще Бог. И Давид. Знаете, Бог позволил нам заглянуть в сердце таких людей, как Давид. И Иосиф, и Моисей, и другие. Не все писали псалмы. Например, Давид писал, Моисей немножко написал. Но больше из псалмом Давида мы узнаем вот сердце этих людей. Жизнь которых замечательна, которые победили, которые прошли через все и были благословены не только они, а весь их род. Весь их род! Род Иосифа был благословлен, род Моисея был благословлен, род Давида был благословлен. Смотрите, 2 и 3 стих, псалом Давида. Боже, ты Бог мой! Тебя от ранней зари ищу я. Тебя жаждет душа моя. По тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной. Давид, а он молился и говорил: Господи, Боже, ты Бог мой. Тебя жаждет, душа моя. Знаете, когда вы на самом деле жаждете и хотите пить, вот вам скажут, пойдем к кинотеатру сходим. Вы только улыбнетесь в ответ. И пойдемте вот займемся, давайте весело время проведем. Давайте сегодня сделаем красивую, хорошую вечеринку. Но если ты так хочешь пить, может быть, 3 дня не пил, тебя это будет интересовать? Ты захочешь сидеть или где-то куда-то идти? Пока не напьешься. Давид сказал, как, или этот сыновья Кореевы, как лань желает потоком воды, так желает душа моя к тебе, Божия. Дорогие, Божье присутствие – это ответ на нашу жажду. Хотим ли мы Бога? Жаждем. Ищем ли мы? Томимся ли, когда этого нет? Давид говорит, я томлюсь. Что такое томление? Это дискомфорт. Это такое ощущение. Как можно объяснить слово томление? Как? Как? Подберите слова. Это все-таки больше неудовлетворенность, дискомфорт. Ты не находишь себе места. Ты томишься. А может быть, как можно сравнить беременную женщину, которая вот до родов осталась совсем немножко, она томится перед родами. Можно так или как? Ну, вы, женщины лучше знают, я спрашиваю женщин. Когда вот должны вот уже родить нужно, осталось совсем чуть-чуть, и душа томится. Не только и плоть томится, и душа томится. Знаете, вот так чувствовал себя Давид. Это означает, что он не пел веселые песни в это время. Он не танцевал, он просто томился. Боже, я так нуждаюсь в Тебе. Ты так нужен мне. Знаете, я верю, что есть томление, которое на своем месте. Есть слезы, которые на своем месте. Есть печаль, которая приводит к покаянию, которая приводит твою жизнь в порядок и ведет тебя, приближает тебя к Богу. Давид был таким человеком. Он жаждал. Если мы жаждем, дорогие, если мы жаждем, тогда мы будем строить все на этом, на этой основе. Боже, мы жаждем Тебя. Поверьте, в мире не будет легче. Время от времени новые будут катаклизмы, потрясения. Всегда что-то будет. Чем ближе к приходу Иисуса Христа, тем больше будет потрясений в этом мире. Да, вы знаете, глобальное потепление угрожает тем, что вода буквально в ближайшие годы должна подняться. Только если на полметра поднимается уровень воды, или полметра, или метр, 40% населенных пунктов земли окажутся под водой. Вы меня слышите? Есть так много угроз. Иисус предупреждал. Но знаете, я хочу вам сказать следующее. Если Бог присутствует в твоей жизни, тебе нечего бояться. Потому что Бог не тонет, и в огне не горит, и кризис его не раздавит, и потепление его на него не отразится. Если Он присутствует в твоей жизни, если ты связан с Ним, дорогие братья и сестры, дорогие, ничего, ничто не повредит тебе. Как Библия говорит, не приключится тебе зло. А если даже и приключится, ты пройдешь через это. И выйдешь на другую сторону. Пройдешь через все. Если Бог присутствует. Желание. Второе, вера. Третье, святость. И четвертое, поклонение. Все заканчивается поклонением. Знаете, почему Иисус сказал, что Отец ищет поклонников себе? Я долго рассуждал об этом месте Писания. Думал, как где-то вот по-человечески такая мысль возникала. Вот интересно, Богу так хочется, чтобы им поклонялись, что ли? Нет, не об этом идет речь. Бог не о себе думает. Поклоняйтесь, а нас. Потому что среди поклонения Бог может присутствовать. Среди своего народа. Среди словословия народа своего Бог пребывает. Этим Иисус хотел сказать следующее. Отец хочет пребывать с тобою. Он хочет присутствовать в твоей жизни. Он этого хочет, поэтому ищет поклонников. И там, где есть поклонение, там и присутствие Божье. Дорогие братья и сестры, когда мы с вами не просто поем, а когда мы поем Богу, когда мы играем Богу, когда не некоторые, а все мы, весь зал, мы одними, едиными устами начинаем поклоняться Богу, Его присутствие, дорогие. Оно приходило, придет снова и покроет нас. И мы даже знать не будем, когда болезни ушли, когда проблемы ушли. Дорогие, все, что тебе надо, тебе нужно Его присутствие. Потому что от лица Его, Его присутствие, убежит любая проблема. Если ты чего-то ищешь, решение, выхода, я говорю тебе сегодня Словом Божьим, помести Бога на первое место. Поставь Его номером один. Но я ищу, как выкрутиться, как выбраться из долговой ямы. Начни искать Его лица. И ты увидишь, как Он выведет тебя из твоих проблем. И каждый, кто имеет уши слышать, да слышит. Давайте поднимем наши руки. Господь, благодарим Тебя. Благодарим Тебя. Благодарим. Поклоняемся Тебе. Мы жаждем Тебя. Мы ищем. Мы простираемся к Тебе, Иисус. О, Господь. Мы хотим, мы нуждаемся в Твоем присутствии, в Твоей силе и славе. О, Иисус! 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 О, Господь Иисус! Давайте продолжать поклоняться и молиться.